Вы сказали, Елена, предпраздничная.
Ну-ка, или я говорю, вечные праздники. Есть люди, у которых вечные праздники.
Я бы назвал это все-таки болезнью, а не праздником.
Вы так считаете?
Я не знаю, может быть, наш гость опровергнет или подтвердит.
Вот сейчас
слова.
Я представлю гостя. Я думаю, что те, кто слушает нашу программу каждый день, уже слышали нашего гостя в эфире. Это Александр Юрьевич Магалиф, старший научный сотрудник Московского НИИ психиатрии. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Добрый день.
А сейчас вот у нас еще и доктор Мац появился. Вот хочу спросить, доктор Мац, мы тут вот с Пашей поспорили. Вернее, даже не поспорили.
Да. Подрались?
Нет, что ты, ну как, он очень далеко.
Я сейчас подойду ближе, как в анекдоте.
Так вот, я говорю, что программа такая предпраздничная, может, у кого-то праздники вечные, алкоголь. На что Павел не согласился.
Он говорит, думаю, что доктор нам расскажет, что это совсем не праздник.
Да, я сказал, что это болезнь.
А потом, ты знаешь, как в добром анекдоте, когда супруга опрокидывает стопку водки и говорит, боже мой, какая гадость. Он говорит, муж ей говорит, вот чтобы ты потом не говорил, что мы хорошо проводим время.
Итак, Александр Ильич, здрасте, потому что мы тут договорились и вообще вам не даем сказать слово. Ну так все-таки, конечно, что же такое алкоголизм? Конечно, не праздник.
Не праздник, нет. То есть он вырастает, конечно, из праздников, но потом уже это совсем не праздник, а тяжелейшее заболевание, которое приводит к катастрофе.
То есть... как насчет день пьешь, потом неделю практически свободен?
Нет, там не день пьешь, тогда всю неделю пьешь.
Нет, там другая, по-моему, поговорка. С утра стакан весь день.
Да, ну это свободен. Тоже, конечно, да.
А вот мы в прошлый раз, Александр Юрьевич, много говорили по поводу алкоголизма, сколько стадий и все, но коснулись только лечения. Мы не очень, так сказать, подробно говорили об этом. Может быть, нам стоит в этот раз... Ну, то есть мы начнем, конечно, мы скажем о стадиях заболевания, но потом все-таки обратим внимание именно на лечение. И еще мне хочется спросить у вас, это действительно все-таки такая российская болезнь или это в мире мы не первые и не на первом месте?
Ну, очень хорошо. Я, значит, напомню тем радиослушателям, которые слышали меня в прошлый раз, и расскажу тем радиослушателям, которые не слышали вообще, что алкогольная болезнь или хронический алкоголизм или алкогольная зависимость состоит в основном из трех стадий. Первая стадия – это потеря дозового контроля, это повышение устойчивости к опьянению, это снижение ситуационного контроля, когда человек не может удержаться от выпивки, зная, что ему завтра надо быть в форме, ему надо сейчас садиться за руль, а он все равно выпивает.
Можно сразу вопрос?
Да.
Может первая стадия начаться буквально с первой рюмки?
Нет.
А как долго?
Ни у кого.
То есть все начинается с чего-то первого. И, так сказать, в философском плане, конечно, да. Но в отличие, например, скажем, от наркомании, где есть такие наркотики, которые после 2-3 инъекций
тяжелые.
Уже... Да, тяжелые наркотики. Где 2-3 инъекции, и уже у человека развивается зависимость. С алкоголем, конечно, такого не бывает. Вот.
А как долго вообще
есть
вот
какой-то
этот
период?
Первый?
Да,
период.
Да, он есть. Обычно, если брать усредненные показатели, потому что, конечно, бывает и злокачественное течение, там все мелькает буквально как
в скором
кино,
поезде.
Да, как в скором поезде, да, проскакиваешь эти станции. Значит, если взять усредненные, то первая стадия от начала такого более или менее частого употребления алкоголя, ну, скажем так, раз в неделю, чаще, чем раз в неделю. И дальше развивается это приблизительно где-нибудь 2-3 года. Затем начинается вторая стадия, которая формируется тоже не сразу. Это уже все вот то, что я перечислил, там потеря дозового контроля, там повышение толерантности, плюс необходимость утром опохмеляться, то есть приводить себя в более или менее нормальное состояние после вчерашней большой дозы алкоголя, новой порции алкоголя.
Александр Юрьевич, простите, я вас перебью. Скажите, а есть люди, которые останавливаются на первой стадии, вот они так тихонечко пьют себе и не переходят?
Да, конечно, есть. И таких, конечно, большинство, потому что...
Тихие такие пьяницы пьют себе тихонечко.
Нет, они, может быть, и не очень тихие, но они не переходят вот этот рубеж, когда утром необходимость опохмеления.
А в силу чего они не переходят?
В силу разных обстоятельств. Например, скажем, в силу генетической такой плохой переносимости алкоголя, и поэтому они никак не могут выйти на высокие дозы алкоголя, потому что все-таки необходимость в опохмелении, как правило, бывает после высоких доз алкоголя.
Вы знаете, что обычно в просторечии делят, есть алкоголизм, а есть, мол, не алкоголизм, а бытовое пьянство. Вот можно сказать, что бытовое пьянство – это первая стадия, алкоголизм – это уже со второй? Или алкоголизм все-таки с первой?
Да, вы знаете, вот это часто очень как раз я слышу, даже не то, что вот в быту, а это даже вот я слышу от своих коллег, как бы деление...
От врачей, собственно.
Да, от врачей, что вот есть бытовое пьянство, а есть алкоголизм. И мы с ними дискутируем, когда же, значит, одно переходит в другое. Я считаю, что бытовое пьянство – это не медицинский, не научный термин. Потому что в одном городе это будет, в одной стране это будет пьянство, в другом это будет нормальное употребление. Например, скажем, я могу сказать такую вещь, что в научной литературе западной есть такой термин «разгульное пьянство». Да, так вот, разгульное пьянство, в их понимании, это еженедельное употребление крепких напитков в дозе 250-300 грамм по субботам.
Александр Юрьевич,
разгульное. Вы... Вот можете себе представить...
Теперь я понимаю, что такое широта русской души.
Вот, кстати, по поводу широты русской души, мы же с вами... Я у вас спросила, действительно это такое российское бедствие? Вот, насколько я помню, Дон Аминадо такой замечательный был писатель и поэт. Он говорил, что француз после третьей рюмки переходит на минеральную, а русский на «ты». Вот это у нас действительно такое в крови?
Нет, конечно, это не в крови.
Мы не на «ты» переходим, на
«фокус». На самом деле алкоголизм присутствует во всех странах, где разрешено религией традиционное употребление алкоголя. Везде есть алкоголизм. И он описан, то есть не, описан-то он как болезнь, конечно, сравнительно недавно, только в середине 19 века, а вообще-то он присутствует, присутствовал еще и в Древнем Риме, конечно. Но вот Россия вообще, эта тема такая немножко особая. Надо сказать, что существуют некие мифы. Вот то, что Россия всегда была спившейся страной, пьяной, так сказать, это безусловный миф. Действительно, в России пили очень много, потому что это северный тип потребления алкоголя. У нас холодно, нам, так сказать, приятнее пить крепкие напитки. И всегда, действительно, русская душа была широкая. Но пили в основном ведь состоятельные граждане, если мы возьмем там древние, средние века и так далее. А народ, крестьяне, Россия была всегда крестьянской страной, пили мало. Они пили только, когда убирали урожай, когда были какие-то праздники там и так далее. Правда, в это время они там пили, может быть, и много в это время. Но вот возьмем статистику. На рубеже 19-20 века Россия потребляла около 2 литров чистого алкоголя на душу населения. Есть такой показатель, традиционный, уже универсальный, показатель потребления алкогольных напитков. Это пересчет всех напитков на абсолютный, то есть стопроцентный, условный, потому что спирт не бывает этиловый стопроцентный. Вот. Так вот, стопроцентный алкоголь, пересчет. Так вот, Россия, то около 2 литров. В это же время в других западных странах было во много раз больше. В 13 году Россия увеличила потребление спирта где-то меньше немножко 4%. Это всех ужасно напугало. Перед войной в 1939-1940 году это было меньше 2 литров, 1,9 литров на душу населения.
А сейчас?
А сейчас официально только где-то, в общем, ну, эта цифра все время колеблется, потому что есть ведь неучтенный спирт.
Кстати, а самогоноварение в эту цифру входило?
Да, ну, тогда, да. Не знаю, вот не могу вам точно
потому
сейчас
что,
сказать.
Вы знаете, я пару раз общался на эту тему, мне говорили, говорили, что эту цифру надо очень сильно корректировать.
Конечно.
Потому что раньше не учитывалось самогоноварение, а сейчас не учитывается, например, потребление различных моющих, чистящих средств.
Вы знаете, сейчас это... Нет, вот это
не является проблемой.
Это неверно совершенно.
Вот есть некоторые регионы, мне говорят, что там до сих пор это...
Вы знаете, нет, это немножко преувеличено, конечно. Ну, самогоноварение на Руси, в общем-то, ведь тоже не сильно всегда было развито.
То есть это еще один миф.
Еще один миф, да, совершенно верно. Потому что в 1939 год, представьте себе, вот этот сталинский режим, да, за самогон, только за то, что вообще сказали, что он варит самогон, его тут же сажали в тюрьму. Так что не так-то уж это... То есть, конечно, кто-то там это всегда делал, но это не могло быть в таком национальном масштабе. Ну вот, так вот, конечно, самогон уже учитывается сейчас, безусловно. Особенно он рванул, как говорится, вперед вот во времена Горбачевско-Лигачевской компании. Да. Mm-hmm. Вот. Нет, это так. А в отношении вот суррогатов, так называемых, вы знаете, это было как раз вот когда была такая компания. Вот там действительно люди перешли на суррогаты, и там было много отравлений. Сейчас не травятся вообще суррогатами практически. Сейчас очень хорошую водку продают в основном.
И очень дешево.
И, кстати сказать, еще врачи и терапевты, кстати сказать, мне уже давно говорили, что водка-то хорошая, и что не травятся сейчас водкой плохой. То есть она просто неучтенная.
Это я сразу, вы сейчас сказали про хорошую водку, я сразу вспомнила, Андрей Битов говорил, что водка – это мироносица сюжета. Он всегда говорит, водка – это мироносица сюжета. Так я все-таки хочу сказать, есть ли какие-то российские особенности вот этой болезни?
Да, конечно, есть российские особенности. Вот они в основном сформировались вот последние десятилетия. Это изменившаяся совершенно и тотально изменившаяся культура потребления алкоголя у нас в стране. Мы уже на прошлой передаче какой-то, по-моему, говорили именно о том, вот как проходит обычное застолье в российской семье, когда бутылка водки на человека не считается чем-то...
Это такая философская ремарка, музыкальная.
Чем-то невероятным. То есть это примерно обычная вещь. Вот бутылка водки на мужчину.
А вот интересно, вот скажите, пожалуйста, Александр Ильич, вот праздники будут, да, ближайшие. Вот как вы считаете, человек застолье, да, пришли гости. Сколько человек вот нормально ему выпить, чтобы он не опьянел, чтобы было хорошее настроение, и чтобы это где-то уже не перешло во второй и третий день? Вот на ваш взгляд.
Ну, что на мой взгляд? Я тоже, как вы говорите, в России
то есть вы хотите
родился,
сказать, доктор...
жил и потреблял алкогольные напитки, как среднестатистический россиянин. Поэтому...
Но сейчас одумались, я так думаю, доктор.
Ну, сейчас вот возраст, все такое. Да. Но если серьезно, то, конечно, существуют просто научные критерии. Вот если человек, мужчина взрослый, потребляет в течение дня не более 100 грамм крепкого напитка, ну, накинем ему еще там на его тренировку еще там, допустим, грамм 50, ну, тогда никаких у него проблем не будет.
Но... А закуска, она все-таки, наверное, как-то микширует?
Да, вот только, но только опять-таки, вы знаете, вот у нас почему-то всегда напирают на закусывание. А вообще-то говоря, надо напирать не на это. А я уже в прошлой передаче как раз призывал народ есть перед употреблением алкоголя, потому что алкоголь очень мало всасывается в желудке, только на 10-20%, а в основном в тонком кишечнике. А если в желудке нет пищи, тогда все это моментально в тонкий кишечник и переходит. Там быстрое всасывание, удар по мозгу, потеря контроля и все.
Вот. Кстати, такие две группы людей принципиально, ну, как кошки и собаки. Одни закусывают, другие запивают. Что вреднее, что полезнее?
Запивать вообще всегда полезнее. Если пьешь, конечно, крепкие напитки. Если пьешь слабые, то там ничего этого не надо делать. Запивать полезнее, потому что тогда ты разбавляешь этот напиток, а крепкие напитки всасываются быстрее. слабые медленные.
А вот скажите, Александр Юрьевич, но вот причины алкоголизма, может быть, у человека депрессия, какие-то неприятности. Вообще, исследовали вот эту тему, причины алкоголизма?
Конечно, исследовали, настолько исследовали, что уже, наверное, ничего не осталось, уже каких-то белых пятен. Ну, я вообще хочу сказать, что человечество пьет ведь почему? Потому что это самый простой способ, элементарный способ получить приятные ощущения.
И уйти от неприятности, да?
И дальше, да, и уйти от неприятности, переселиться в некий виртуальный мир. Вот человек устал, там, у него плохое настроение, ему бы бассейн сходить, спортом заняться, с друзьями пообщаться в непьющей обстановке. Но это все сложно. А тут налил, выпил, и через несколько минут ты получаешь чувство комфорта. Вот.
Ну, из гарантии. Все-таки можно пойти спортом заниматься и удовольствие не получить.
Ну да.
А тут как кнопку.
И
нажал.
Ходить не надо,
да,
никуда.
И поэтому человечество всегда употребляло психически активные вещества. Мы уже можем перейти даже за грань алкоголя и назвать здесь и наркотические средства. Всегда употреблял, употребляет и будет употреблять.
Значит, если так человек, вот, простите, пьет из-за того, что у него депрессия, да, неприятность. Значит, да, надо лечить сначала депрессию, тогда получается?
Вот, это очень важный вопрос. Значит, действительно, большой процент уже больных, я бы сказал, алкогольной болезнью, пьют из-за того, что у них плохо на душе. И вот это плохо на душе может быть просто эпизодические какие-то состояния, а может быть это уже стабильное состояние, которое мы называем депрессией. Депрессии бывают разные, они бывают реактивные, бывают эндогенные. Ну, может быть, когда-то мы поговорим на эту тему в эфире. Вот. Но вот эти люди обращаются к алкоголю как к лекарству и ловятся в такую западню, потому что в первой фазе алкоголь всегда стимулируют и действительно выступает как антидепрессант и седатик. А во второй фазе он угнетает, и депрессия у человека становится еще больше. И поэтому возникает такой порочный круг. Он пьет, ему лучше, потом хуже, он опять пьет и так далее.
Значит, 7, лечение 8, все-таки...
Обязательно.
7-8-9-9-4-6-3. Да. Я напоминаю телефон нашего прямого эфира. Звоните, дозванивайтесь, задавайте вопросы доктору Магалифу, старшему научному сотруднику Московского НИИ психиатрии.
Александр Юрьевич, значит, все-таки прежде нужно лечить депрессивное состояние человека?
Одновременно.
Да?
Да. Этот человек, вот почему и важно очень, чтобы он обратился именно к хорошему специалисту, к психиатру, потому что иногда специалисты, к которым он обращается, не распознают вот этих депрессивных состояний и начинают лечить просто алкогольную зависимость, но ее невозможно тогда вылечить. Надо обязательно разобраться в его состоянии, и если там действительно есть депрессия, то надо лечить одновременно и депрессию, и алкоголь.
Александр Юрьевич, я вас прошу надеть наушники, у нас есть звонок, и мы сейчас будем его принимать. Никаких аллюзий, ассоциаций. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Змей Негорёныч. У меня вопрос такой, как говорится...
Вы не зеленый сегодня, нет?
Нет, совершенно не зеленый. Дело в том, слава что Богу, практически таким не бываю. Но вот на празднике, как бы, ну изредка, особенно там на работе или среди друзей, как бы небольшая рюмочка крепкого напитка вызывает очень жуткие реакции. Что это как бы, то есть вообще нисколько пить нельзя даже на праздник, то есть это какая-то индивидуальная непереносимость. Я имею в виду вплоть там до потери памяти от двух рюмочек. Или же это что-то другое, есть какой-то метод, как бы, чтобы это переносилось получше.
Спасибо, спасибо за вопрос.
Ну, это очень редкий случай. Действительно, это сугубо индивидуальная такая реакция на алкоголь.
Гордитесь.
Да, но если это так, то вы гарантированы от алкогольной зависимости.
У вас тормоз есть очень жесткий.
Александр Ильич, скажите, а если человек, например, пьет вино и разбавляет, как, например, на Западе водой, да, может быть, вот этому человеку можно было бы посоветовать? Или не стоит вообще пробовать?
Ну, наверное, он уже это пытался делать. Наверное, это действительно так, потому что это уже банальность, что в древности вино разбавляли водой, и тот, кто не разбавлял, считался пьяницей.
Вино стоило дорого.
И оно было более густое, насколько
оно было более густое, но крепость-то все равно была одна и та же, потому что брожение не дает больше 14%. Это надо очень сильно стараться, современные технологии там и так далее. А разбавляли там еще по другой причине. Ее вино немножко сдабривали морской водой для того, чтобы там консервировать. Вот.
Александр Ильич, скажите, пожалуйста, а вот, ну, вот что-то такое, все-таки придумали какое-то лечение, помимо того, что у человека депрессия? Вот, может быть, не депрессия, а что-то другое. Вообще, вот что-то придумано за это время людьми, вот чтобы можно было, ну, если не вылечить, то, по крайней мере, как-то приостановить это?
Ну, столько, сколько существует алкоголизм, столько существует попыток вылечить этих людей. И, конечно, лечили во все века, что называется, разными способами. Ну, если... Это очень большая, серьезная тема, как лечить алкоголизм, излечим ли он и так далее. Я могу сказать, что лечить необходимо, что если у человека имеется алкогольная зависимость, и особенно вторая стадия, когда уже запои возникают, хотя бы несколько дней, хотя бы 2-3-4 дня, то ему надо обязательно обращаться за помощью, потому что даже по статистике, я так применяю часто вот это статистические всякие ссылки, чтобы долго не, как бы не растекаться так вот по древу. Так вот, по статистике, годичная спонтанная ремиссия, это означает, что человек сам решил бросить пить на год, она не превышает 5%. А реально это 1-3%. А еще реальнее это те люди, у которых что-нибудь стряслось. А так просто вот пробудившись с бодуна и решив больше никогда в жизни не пить, такие люди действительно, они верят в это, они волевые, между прочим, в обычной жизни люди. Они не пьют, ну, там, может, месяц, ну, 3, это уже очень много, полгода, единицы, а вот к финишу приходит только вот такое небольшое количество людей.
Вопрос такого более глобального характера. Вы уже сказали, что человечество, ну, практически всю свою жизнь как-то сосуществует рядом с психоактивными веществами, будь это алкоголь или не алкоголь. Надо с этим обязательно бороться или вдруг есть какой-то способ, как с ними существовать мирно?
Надо, конечно, с этим бороться, но вот мирными способами и никогда не революционными. Ведь вот сколько лет не пыталось человечество бороться революционными методами, ничего не выходило, а только было хуже. Сколько было всяких сухих законов. Но на нашей такой вот памяти это сухой закон в Америке, пожалуйста, к чему он, собственно, привел. Это сухой закон в России, который ни к чему не привел. Это жесткие ограничения потребления алкоголя в 1972 году в нашей стране, в Советском Союзе, когда была первая кампания борьбы с пьянством и алкоголизмом, и запрещали там петь всякие бетховенскую застольную, там и всякие русские песни, где упоминалось об этом. Это вторая кампания, такая довольно неуклюжая, в 1985 году, которая началась. То есть, конечно, с этим необходимо бороться, но такими вот педагогическими, социальными методами, ну, в чем-то, может быть, и медицинскими, конечно.
А вот скажите, как вы относитесь к биодобавкам?
Ну, биодобавки входят в такое комплексное лечение алкогольной зависимости, чаще в сам лечение, потому что врачи, те, которые занимаются углубленно лечением алкогольной зависимости, они прибегают к биодобавкам, пищевым добавкам, биологически активным добавкам, да, БАДам так называемым. Ну, так, в общем, в ограниченном количестве они применяются используется в основном на первом этапе лечения, когда нужно уменьшить интоксикацию, которую вызвал алкоголь.
То есть, грубо говоря, психологическую зависимость?
Нет, психологическую они нет. Не могут, нет, да, они уменьшают психологическую зависимость за счет того, что они несколько снижают интоксикацию организма, и таким образом вот у человека не возникает желание именно опохмелиться, как говорится. Вот
то поэтому... есть они полностью не отбивают желание?
Нет, конечно, они не могут полностью отбивать желание, потому что в них нет ничего такого, чтобы могло бы отбить полностью желание.
Чтобы могло его удовлетворить.
Ну, это просто, как правило, это различные смеси вытяжек из трав, это некие добавки вот аминокислот, карбоновых кислот. Вот в свое время мы много очень работали над этим еще в 70-х годах, 80-х, и внедрили в практику применение янтарной кислоты, лимонной кислоты. Ну вот сейчас этим тоже увлекаются, в эти биологические добавки входят вот такие ингредиенты. Действительно, они снижают, они немножко снижают алкогольную интоксикацию, когда человек их принимает во время употребления алкоголя, и несколько снижают интоксикацию после употребления алкоголя.
За счет чего?
Да, вот я хотел тоже
сказать. За счет, ну вот скажем, я могу сказать про янтарную кислоту, она каким-то образом влияет на так называемую фармакодинамику алкоголя, то есть на процесс его всасывания и выведения. Точно как-то вот я сейчас, ну это много надо на эту тему тогда говорить, чуть-чуть она уменьшает также плохое самочувствие при абстинентном синдроме за счет того, что там немножко меняется так называемое тканевое дыхание. Вот. Ну, а вообще за счет того, что просто многие эти добавки снабжены витаминами, которые обладают антиоксидантным действием. Ну и в результате, в общем, человек чувствует себя несколько лучше.
Но это мы сейчас о поддерживающих все-таки вещах говорим.
А вот еще, знаете, есть какие? Когда человеку добавляют и говорит, что он может даже не знать, там что-то ему добавляют, и, так сказать, вот что-то происходит действительно.
Стрихнин.
Или это психологически, вот человек там как-то на него...
Смотря что добавлять.
Ну что-то, есть, нечто.
Нет, ну есть, например,
плацебо,
скажем...
вы имеете в виду?
Может быть и
нет,
это.
Но есть, например, препараты, которые влияют на интимный механизм, мозговой механизм. Их, к сожалению, всего два. Но вот если, например, скажем, его там добавлять, то может, не у всех, но у некоторых пациентов, может на то время, пока ты этого добавляешь, значит, соответственно, уменьшаться влечение к алкоголю. Но можно добавлять несовместимые с алкоголем препараты, и человеку будет просто плохо, когда он выпивает. Но это делать никогда нельзя, абсолютно, это вот порочный способ, потому что так можно, в общем, испортить очень здоровье этому человеку. Но а вот то, что касается добавления биодобавок, ну, в каком-то, может быть, небольшом проценте случаев это действительно бывает. Но это, опять-таки, только пока их человек употребляет. Как только он перестает их употреблять, эти результаты исчезают.
7-8-9-9-4-6-3, телефон нашего прямого эфира. А как должно выглядеть настоящее лечение? Да, вот, если человек действительно захотел избавиться от этой зависимости?
Смотря где этот человек живет. Вот если он живет на Западе, на Западе это так.
Мы не знаем таких людей.
И ближних, и ближних.
Не наши люди.
Нет, знаем, да, они
но
не пьют,
я шучу, конечно. Но,
в общем,
счастье. Если он живет все-таки вот в европейских странах или в Америке, то там лечение от алкогольной зависимости всегда комплексное и продолжительное. Но там существуют так называемые реабилитационные центры, типа наших санаториев, где с ним работают и психологи, и психотерапевты, и культурологи, и так далее. То есть как-то переориентируют его мировоззрение. Затем там существуют очень распространенные такие вот группы самоподдержки, так называемые анонимные алкоголики. Ну, примерно то же самое существует и вот в Европе. Ну, проценты излечения от алкоголизма, ну, такой скромный, но тут уж, знаете, как говорится, ничем пренебрегать нельзя. В нашей стране, к сожалению, так получилось, но в силу там всяких исторических событий и в силу нашего менталитета такого, в силу огромных расстояний, что вот такое вот последовательное, длительное лечение не всегда легко осуществить. Но естественно, что, конечно, лечение должно быть комплексным, продолжительным, не менее года. Не менее года, иногда и несколько лет оно должно длиться, упорное, и ведь больной должен постоянно получать некую и психологическую, и медицинскую поддержку. Вот тогда будет, да, результат. А у нас 90 с лишним процентов сейчас популярно лечить такими одномоментными методами, вот типа кодирования там, и
вы
так
сказали,
далее.
Простите, а вы сказали, что на Западе была ремарка, процент излечения скромный. Подразумевается, что где-то есть место, где он лучше?
Вы знаете, опять к статистике обращаюсь. Значит, если взять абсолютно разные способы лечения, вот неважно какие, важно, что больной лечился, то тогда годичная ремиссия – это приблизительно где-то 35%.
На Западе, у нас
вообще,
везде.
Вот везде, везде, как бы, да. Правда, вот эта статистика, она была все же, еще существовала до того времени, когда у нас очень сильно развилась вот эта вот методика, развились эти методики кодирования. Когда все-таки были такие фундаментальные, как бы...
Консервативные.
Консервативные, да, спасибо. Вот. А трехлетняя ремиссия снижалась уже до 14-15%. Пятилетняя ремиссия снижалась до 5%. Так что, как видите...
Это из обратившихся?
Это из обратившихся, конечно.
Александр Юрьевич, да. Но это только те люди, которые захотели этого.
Безусловно. Без этого вообще нечего начинать.
А вот у нас еще было такое общество в советское время, как общество «Трезвость». Они, по-моему, даже выпускали то ли газету, то ли журнал. Вообще что-то они делали, или это было просто...
Я помню, у моего товарища был значок. Мы каждый раз, когда в школе шли выпивать, он его надевал.
Но какие годы?
Это конец 80-х, начало 90-х.
Совершенно точно. Это вот как раз эти общества развелись, создались, вернее... Вот когда началась эта кампания. Но они так вот как появились, так и исчезли.
То есть ни к чему не привели?
Ни к чему не привели.
Ну вот вы сейчас говорите по поводу того, что люди, которые хотят избавиться от этого, да, они обращаются к врачу. Но ведь, наверное, это достаточно такой уже, ну, я не знаю, слом в организме, наверное, произошел, да? И, наверное, человеку вернуться в обычную жизнь очень трудно. Он должен, видимо, все время посещать все-таки психиатра или, не знаю, или психолога. Он сам один может остаться наедине сам с собой и больше не пить?
Ну вот если он лечится, например, скажем, такими методами, как... различные, бесчисленные совершенно теперь уже варианты кодирования, торпедирования, то тогда, конечно, он после этого остается совершенно один в таком вот свободном, одиночном плавании. Но некоторые выплывают. К сожалению, их не так уж и много, но они все-таки выплывают. Конечно, лучше всего это сопровождать такого больного по жизни и время от времени, чтобы он мог решать свои психологические и медицинские проблемы с врачом, который вот является его таким вот тренером, что называется. Вот. А самому ему, конечно, трудно, но некоторые справляются.
А вот скажите, доктор, я хотел вас спросить, а как вы относитесь к тому, что все-таки анонимные алкоголики, такие общества, это одна из самых эффективных форм лечения, а при этом это ведь антипсихиатрия. Они возникли из антипсихиатрии, из тезиса о том, что психиатры и психиатрии не нужны вообще. Люди сами себе должны помогать.
Ну, я бы не сказал, что это возникло из антипсихиатрии. Это...
Ну, 60-е годы, по крайней мере, как источник.
Ну, нет, нет. Это вообще, это движение зародилось проводилась в 30-е годы в Америке. Во главе этого движения стоял доктор, сам алкоголик и его приятель. И они как раз не отвергали психиатрию. Они другое отвергали. Они отвергали вообще медицинскую помощь. Они считали, что медицина бессильна, и что нужно лечиться самому. И в основе все-таки этого движения стояла вера во Всевышнего. И вот так до сих пор и есть. Это некая самопомощь. Вот они признают медицинскую помощь только тогда, когда возникает рецидив, когда возникает запой, когда больного надо ему проводить, надо, по сути дела, реанимационные там мероприятия, то да, пожалуйста. Но дальше нет. Если в эту группу попадает врач-алкоголик, то его считают рядовым членом этой группы и отнюдь не терпят, чтобы он там произносил какие-то наставительные речи.
Александр Юрьевич, вот хочу последний вам вопрос задать. Может, он очень большой, но мы все равно с вами еще раз встретимся, и вы нам расскажете.
Последний, как раз до конца эфира.
Да.
Он большой?
Нет, он большой, да. Но у нас будут еще гости. А вот скажите, операции делают, вот, связанные именно с алкоголизмом? То есть в России что-то проводится?
Да. Вот это хороший вопрос.
Трансплантация мозга.
Да. Надо сказать, что вообще уже давным-давно существовала так называемая психохирургия. Это хирургическая операция на мозге для того, чтобы изменить так или иначе там психическое состояние больного человека. Ну, лоботомию там многие знают и так далее. Так вот, сейчас она как-то вот начала опять оживать. Правда, пока больным алкоголизмом такие операции еще, по-моему, у нас в стране не делали, а делали наркоманам тяжелым. Но, надо сказать, это вот операции появились сейчас в Питере, но надо сказать, что, в общем, научная общественность медицинская очень осторожно относится вот к этим попыткам.
То есть резонанс был самый негативный, прямо скажем.
Был резонанс негативный. Не потому, что это как бы, в принципе, как бы вот против, а потому что нет пока доказанности того, что научного доказательства, что это необходимо. И что это действительно помогает.
Вот мы, к сожалению, заканчиваем с Александром Юрьевичем, поскольку у нас сейчас еще будут гости. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще, и мы поподробнее поговорим обо всем. Спасибо большое.
Спасибо вам.